закон свободы все-таки, наверное, не имеется в виду закон Моисея, имеется в виду, наверное, закон Христов. Потому что Иаков, он, будучи как раз человеком, мы говорили, это был человек закона, да, или знающий закон, они четко разделяли закон, рождающий в рабство, и закон свободы. Но я не готов как бы сейчас это доказать, но я так предполагаю, что закон свободы все-таки это речь идет о Христовом, Христовых заповедях. Друзья, вот таким образом первая глава. Кстати, вот здесь такое слово есть. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение должно иметь совершенное действие. Испытание вашей веры производит терпение. Что такое вообще терпение? Мне понравилось одно определение, что терпение – это уверенность в Божьих обетованиях. Терпение – это уверенность в Божьих обетованиях. Смотрите, Саул ждет, пока придет Самуил, чтобы принести жертву. Но Самуил не приходит. У него что кончается? У него кончается терпение. А почему у него кончается терпение? Он начинает сомневаться, а успеет ли прийти Самуил, так, да? Если бы он был 100% уверен, что Самуил успеет прийти, он бы не принес жертву. Но терпение – это всегда свидетельство от того, что мы уверены в Божьих обетованиях. Бог говорит, делай вот так, и у тебя будет так. Мы делаем, и мы не видим результата. И у нас кончается терпение, потому что у нас кончается вера в то, что Бог исполнит то, что Он обещал. Но когда мы уверены, что Бог исполнит, у нас терпения много, потому что мы знаем, сегодня или завтра какая разница. У Авраама терпение кончалось много раз, да? И когда однажды, после огромной великой победы над царями, он идет победителем, ему встречается Бог и говорит, Авраам, нога твоя весьма велика. Как он отвечает Аврааму? Господи, а что ты мне дашь? Вот этот Елиезер, наследник в доме моем, ты не дал мне наследство. Я остаюсь бездетным. У него кончилось терпение, он перестал верить. Потом, друзья, когда у него родился Измаил, и Бог ему говорит, у тебя будет сын, он говорит, да хотя бы Измаил был жив в очах твоих. Ты ладно уж вам о сыне что-то говорить. То есть у Авраама много раз кончалось терпение, и когда кончалось терпение, он начал что-то делать. Служанка, там еще что-то, тогда кончалось терпение. Но когда Бог ему возвращал веру, у него появлялось терпение опять. Поэтому, друзья, терпение и вера взаимосвязаны, и все это зависит от нашего отношения к Слову Божьему. Поэтому пункт номер один, испытание веры через искушение. Самое главное, друзья, это наше отношение к Слову Божьему. Теперь мы перелистываем страничку и переходим к следующему разделу этого послания, который опять говорит о нашей вере, но он уже говорит о вере, о следующем как бы аспекте нашей веры. Друзья, я о первом пункте очень много говорил, потому что это было введение в послание. Это была как бы основная мысль, что искушения бывают очень разные. Самые разные бывают искушения. И все эти искушения должны быть преодолеваемы нами силой Божьей и привести к новому плоду в нашей жизни, к совершенствованию нашей жизни. А теперь, начиная со второй главы, он начинает открывать уже более конкретные искушения. Не в общем, а конкретно, в чем конкретно проявляется искушение. И вторая глава, она посвящена такому виду искушения, как упование на человека, а не на Христа. Обратите внимание, 2 глава с 1 стиха. «Братья, имейте веру в Иисуса Христа, Господа нашего, славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем». Друзья, вот давайте представим нашу вот эту картину. Люди живут в каком-то там Ефесе или в Коринфе. Их постоянно гонят, их постоянно притесняют. Они в нищете. Они собираются в какой-то каморке, их там мало. И вдруг в их собрание входит человек с золотым перстнем. Какое к нему отношение?
Спонсор пришел.
Пришел спонсор. Да? Возможно, тот человек, который за нас заступится. Возможно, имеющий власть. Ко мне сосед обращается, ну, неверующий сосед, говорит, слушай, Денис, я тут одному человеку позвонил. Он тебе приедет, попросит, ну, помощь там, по компьютеру надо кое-что сделать. Ты ему обязательно помоги, потому что он зам, там, начальник администрации, он тебе потом поможет. Он мне приложил причину, почему я должен ему помогать. Он заместитель начальника администрации. А в чем преимущество тогда мне? Потому что он тебе когда-нибудь поможет. И, конечно, это весомый аргумент помочь ему. И когда он придет, и если он будет, например, вести себя не очень как-то вежливо, мы должны быть очень снисходительны к такому человеку. Потому что наша снисходительность, она подпитывается его богатством и возможностью, что когда-то он нам пригодится. Если точно так же себя будет вести человек, который абсолютно нам не пригодится, друзья, у нас, возможно, будет другая реакция. Ну, мы, кто знает русскую литературу, у Антона Павловича Чехова есть такой рассказ, называется «Хамелеон», слышали, да? Когда городничий идет по рынку, и вдруг ему жалуются, что собака укусила одного человека. И он говорит, да кто тут собак распустил? Да что это такое? А ему говорят, так это собака генерала. А он говорит, так ты, наверное, сам ему в пасть полез своим пальцем. А он говорит, другой говорит, да нет, не генерал, у генерала таких собак никогда не было. Да вот я и думаю, знаю, такая псина. А там еще у него помощник такой, Елдырин. И когда ему говорили, что это собака генерала, он всегда говорил, сними-ка, брат, Елдырин с меня шинель, что-то мне холодно, жарко стало. Когда говорит, что ты не генерал, он говорит, одень-ка, брат, Елдырин на меня шинель, потому что мне холодно стало. Друзья, и вот так вот целый рассказ. И в конце уже много толпа собралось людей, и ему в конце концов говорят, да это точно не генерал. Стоп, вот идет повар, спросим повара генерала. Повар подходит, это собака генерала? 100% не генерала. А у него отродясь таких не было. Да вы что, это как может быть у генерала такая собака? Ну и это значит, хозяин этот, городничий, начинает опять ругать собаку, искать, в общем, кто виноват. Повар помолчал, говорит, это его брата. Он говорит, приехал. Ну и тот вообще полностью потерялся, конечно. Да, вот то же самое здесь, да? Вот вошел богатый человек, у нас к нему какое отношение? И Иаков пишет, братья, имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. Наша вера в Иисуса Христа, опять вера, она не должна строиться на каких-то людях, на каких-то отношениях. Еще раз скажу, друзья, это искушение их постигло не в Иерусалиме. В Иерусалиме это искушение их не могло бы постигнуть. У них там все были свои и всех их любили. Но здесь у них были страшные гонения, переживания и материальные трудности. И вот эти самые трудности, они автоматически вызывают в нашей плоти желание иметь какого-то сильного человека, защитника какого-то, на кого мы можем положиться. И когда такой человек приходит в нашу церковь, конечно, мы оказываем ему особое какое почтение. Иаков пишет, испытание веры, друзья, можно было второй пункт назвать даже, знаете как, что испытание веры через лицемерие, или через упование на людей, или через придание какому-то человеку большего значения, чем это нужно. И здесь он открывает, что это совершенно неправильно. Друзья, вторая глава, она посвящена как раз этому, что вот смотрите, обратите внимание, очень важный 8 стих. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего своего себя. То есть, если вы относитесь к этому человеку хорошо, потому что так сказал Господь, это хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. И оказываетесь преступниками перед законом. Друзья, опять здесь Иаков говорит о мотиве. То есть, внешне у нас может быть очень правильное положение. Вот зашел человек очень богатый, и мы к нему приходим и говорим, садись сюда, пожалуйста, вот здесь вот. И внешне это правильно, мы так должны поступать. Но какой мотив наш? Мотив наш, мы перед Богом трепещем, мы перед Богом исполняем Его волю, и поэтому мы так к Нему относимся. Или мы перед Ним угождаем. Вот на чем базируется наша вера. Друзья, возможно, для нас это не очень актуально, не так часто приходят богатые люди, или мы к ним уже наоборот привыкли, да? Вопрос другой. Вот, например, я поссорился с братом. Вот я поссорился, например, с братом, там, Богданом, допустим. И вы все это видели. Я пошел к Богдану применяться с ним. Друзья, это хорошо, хорошо, что я пошел или плохо? Прекрасно. Но мотивы могут быть разные. Например, я переживаю, пригласят меня сейчас в Америку, допустим, да? И братья скажут, там, старшие братья сидят и скажут, чего приглашать? Он ссорится с братьями. И ты вообще куда? Не. И я пошел примиряться, потому что я хочу, чтобы обо мне хорошо думали. Потому что он, человек, например, заметный, и он кому-то скажет, или еще что-нибудь. Друзья, и поэтому я примиряюсь. Или второй момент. Я переживаю, что я Бога огорчил. Я огорчил Бога, и я об этом переживаю. Мне, в общем-то, не важно, как судите обо мне вы, или как судят обо мне другие люди. Я Бога огорчил, я очень об этом переживаю. И поэтому пошел и примиряюсь с ним, делаю то же самое, что и в первом случае, но мотивы совершенно разные. Здесь он объясняет. К людям надо относиться хорошо. Богатым, бедным надо относиться хорошо. Но мотив какой у вас? Вы это делаете, потому что вы желаете, чтобы он вас потом помог, или вы это делаете, потому что вы переживаете об отношениях своих с Богом. Есть огромная разница в этом. Друзья, проверяется это легко. Если у нас переживания из-за Бога, переживания из-за Бога, в этом случае у нас нет разницы, кто перед нами, богатый или бедный. Если у нас есть разница, богатый или бедный, значит, все-таки мы переживаем больше о чем-то лицемерном, о том, что Яков не поддержит. Итак, друзья, когда мы попадаем в трудные условия, в условия, в которые попали вот иерусалимские верующие в языческих странах, то одно из сильнейших искушений, одно из сильнейших испытаний – это испытание через лицемерие или через разные отношения. Еще один пример по этому поводу. У одного писателя русского, так, вылетела фамилия из головы, У нее есть рассказ, называется «Однодум». Про одного мальчика, который, может быть, слышали этот рассказ, который работал почтальоном, ходил между деревнями, и поэтому он очень много читал Священное Писание, изучил наизусть, и вырос глубоко верующим человеком. И потом, друзья, когда он вырос, то его поставили там ответственным за, ну, за квартал, квартально поставили. И он был очень честным человеком, и никогда не брал взятки. И это вызвало определенные нарекания среди других квартальных. Они стали на него жаловаться, что он такой честный. И городничий решил его даже, ну, как-то поймать. Ну, там целую историю не буду рассказывать. И в конечном итоге он становится городничим. То есть главным человеком в городе, хотя живет очень скромно, в простой одежде, и все, ну, по-христиански живет. И вдруг в этот город приезжает губернатор. Человек очень важный, очень влиятельный, которого все боятся. И вот этот губернатор идет по городу, городничий идет рядом с ним, и вдруг он заходит в храм православный, и этот городничий, этот губернатор идет такой, смотрит на иконы, смотрит на все это, к нему подходит сзади этот городничий, вот этот христианин, заламывает его руку за спину вот так вот, наклоняет, и говорит: когда в храм Божий входишь, кланяться надо Богу. И это был для всех такой шок, что просто, ну как, а он там объясняет: неважно, кто передо мной, Бог выше, и, ну, у меня нет разницы. Друзья, вот такая мысль. Иногда, друзья, у нас тоже есть, вот, например, какая-то сестра не имеет большого богатства, например, допустим, такая беззащитная, и мы можем сказать: сестра, да как ты себя так ведешь? Ай-яй-яй. А вот этот, например, брат, он и сам не промах, и еще и родство у него богатое, и папа пресвитер. Мы ему ни за что не сделаем замечание, понимаете, да? Друзья, вот это проявляется здесь. Этого неправильно. Вот это искушение нашей веры. Если мы считаем, что надо обличить человека, нам не должно быть, как, кто он. Если мы считаем, что надо утешить человека, нам все равно, кто он. Итак, вторая глава, друзья, это искушение через, ну, как бы лицемерие или через утверждение веры на Иисусе, не на Иисусе Христе, а на людях. Друзья, третья часть вот этого раздела, во второй тоже главе, начиная с, может быть, друзья, с 14 стиха второй главы, идет еще одно испытание нашей веры, это испытание в добродетели. То есть, как раз вот тот самый очень сложный момент с точки зрения богословия, спасения, о том, что Авраам оправдался делами. Авраам оправдался делами. Но давайте мы вспомним Авраама. Итак, мы уже вспомнили немножко о том, что он впал в страшное уныние, он конкретно Богу высказал упрек, он сказал: Господи, ты не дашь, не дал мне потомства. Вначале он говорит такие слова: я остаюсь бездетным. А потом он говорит: вот ты не дал мне потомство, да, конкретно. И Бог его выводит и говорит: посмотри на звезды, и как многочисленные звезды, так будет многочисленное потомство. И написано: и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Так, да? Вот давайте обратим внимание на эти слова. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Когда Аврааму вменилось в праведность Божья? Когда вменилось?
Когда поверил.
Когда он поверил, и он вышел и поверил, и это вменилось ему в праведность. Так, да? Вот запомним этот момент. Это очень важно. Теперь читаем Иакова. Слушайте. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания». Какое слово Писания исполнилось? «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Когда исполнилось слово Писания? Когда он Исаака возложил. Бог ему сказал: смотрите, посмотри на звезды, у тебя будет сын. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Казалось бы, вот оно момент. Потом проходят годы. Проходит год до рождения Исаака. Потом еще 12 лет проходит до момента, когда Бог повелевает ему Исаака возложить на жертвенник. Потом он идет и возлагает на жертвенник Исаака. Написано: и он возложил на жертвенник Исаака, и исполнилось слово Писания. Поверил Авраам Богу. Когда оно исполнилось? Вот момент в этот. А здесь что тогда исполнилось? Друзья, я понимаю так, что если бы Авраам не возложил на жертвенник Исаака, то значит, он не веровал Богу. Так же, да? Друзья, вот здесь Иаков, он показывает вот эту очень сложную взаимосвязь. Очень сложно. Вот это переплетение такое, вот знаете, переплетение. Вера содействует делам, делами вера достигает совершенства и так далее, и так далее. Вот такой процесс роста идет. Если нет дел, то нет веры. Если мы с вами уверовали в Иисуса Христа, и мы запечатлены Святым Духом, и нам это меняется в праведность Иисусом Христом, праведность Иисуса Христа, но у нас нет дел, то не исполняется это слово. Но у нас есть дела, и исполнилось слово. Возможно, это очень трудно понять, но я иногда привожу такой пример. Представьте себе, что я хочу доверить вам автомобиль. Ну, давайте в российский возьмем реалии жизни. Я хочу доверить вам управление своим автомобилем. Я вот посмотрел на братьев и выбрал кого-то из братов. Да, например, там, допустим, не знаю, кого я выбрал, никому не доверяю. Вот брат Максим я выбрал, чтобы доверить вам автомобиль. И говорю, Максим, я хочу доверить автомобиль, поехали к нотариусу. Мы приезжаем к нотариусу, там очередь. Мы сидим в очереди, отсидели очередь, потом пришли к нотариусу. И нотариус говорит, вы уверены, что вы хотите доверить автомобиль? Я говорю, уверен. Вы уверены, что ему? Да, уверен. Пишите на доверенность. Я пишу, я Самарин Денис, трэм-брэм-брэм, живущий там-то-там-то. И пишу все-все-все. Написал. Вот доверенность. Она мне говорит, ставьте подпись. Моя подпись состоит из 4 букв. Я пишу первую букву, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Я задаю вопрос, братья, когда я доверил ему автомобиль? Когда поставил последнюю букву? Значит, до этого я ему не доверял. Но если я решил, значит, если я доверял ему еще до нотариуса, зачем он поехал к нотариусу? Друзья, вот вы знаете, вот мой процесс, вот, а представьте, я говорю, Максим, я тебе доверяю свой автомобиль, доверяю, но к нотариусу мы не поедем. Позвонил мне один брат, один человек, мужчина, позвонил мне в очень сильном негодовании. Он меня не знает, и он негодует на одного православного священника. Он говорит, вы знаете, я пришел в храм, я хотел повенчаться со своей вот супругой, нас не повенчали. Я звоню вам, можете ли вы нас повенчать? Я не стал ему объяснять, что он венчает только членов церкви. Я стал задавать вопрос, почему вас не повенчал православный священник? Ну, потому что мы не расписаны в ЗАГСе. Я говорю, ну это интересно. А почему вы не расписаны? Он говорит, да кто ее знает, может, я через полгода разведусь, зачем я буду расписываться? Я говорю, а зачем вам венчаться? Ну, чтобы Бог благословил. Ну, распишитесь. Так я не уверен, что я буду с ней жить. Так не венчайтесь. Он говорит, да вы все одним миром мазаны, положил трубку. Друзья, вот она ситуация. Человек, он говорит, я ее люблю. Ну, любишь, распишись. А вдруг разлюблю? Друзья, вот понимаете, вот есть некоторые процессы в нашей жизни, которые нельзя зафиксировать каким-то одним моментом. Вот этот момент, вот именно вот в этот момент все произошло. Друзья, некоторые процессы в нашей жизни растянуты. Например, вера и крещение – это один и тот же момент. Когда мы говорим о спасении крещением, что крещение спасает, мы как раз это и говорим, что вера и крещение – это одно и то же, просто растянуто по времени, как бы вытянут такой момент. Здесь вера, и эта же вера приводит к крещению. Друзья, то же самое и делами. Аврааму Бог вменил праведность, но эта праведность исполнилась, когда он сделал дело. Друзья, добродетельная жизнь. Посмотрите, вера проявлена в добродетели. Он говорит, если вы ничего не делаете, мы говорили, это помните на предыдущих слайдах, мы говорили, вот оно, вы только верите, ваша вера в голове, вы верите правильно, догматически выверено, все хорошо, но вы ничего не делаете. Эта вера, значит, у вас нет. Она ничем не отличается от веры бесовской, они еще и плюсы трепещут. У них еще бонусов больше. Друзья, то же самое здесь. Вера проявлена в добродетели. Кстати, еще один момент, я хочу отметить, добродетели. У нас есть определенная проблема в нашем с вами вот как бы благословии, в том, что мы добродетели уделяем довольно малое внимание. Если кто-то из вас решится и сможет взять листочек бумаги и провести несколько вечеров в исследовании и выписать все тексты Нового Завета о вере в один столбик, и все тексты Нового Завета о добродетели и о делах в другой столбик, вы увидите, что текстов о делах по меньшей мере не меньше, чем текстов о вере. И даже в некоторых случаях и больше. Тем не менее, в нашей с вами практической жизни мы на веру обращаем больше внимания, а на дела меньше. Это неправильно с точки зрения Священного Писания. Я иногда задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, например, брату, как построить твоя молитвенная жизнь? Он говорит, ну, я молюсь утром, потом молюсь перед и после еды, ну, или только перед едой, и молюсь вечером. Хорошо, как построена твоя жизнь чтения Священного Писания? Я читаю по графику, например, 2 главы в день. А ты как? А я читаю не по графику, а по времени, например, 15 минут в день. Друзья, тем не менее, у каждого из нас в вопросе молитвы, в вопросе веры есть какая-то система. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то более нагружено, у кого-то меньше. Но она есть система какая-то. Как наша жизнь построена, друзья, на посещении богослужений. Я посещаю воскресное служение и последом. А я посещаю воскресное, последом и по пятницам. А я, друзья, но в любом случае какая-то система присутствует. Друзья, когда я спрашиваю вопрос, как построено ваше служение добродетели? Молитвенное служение построено по системе, чтение слова тоже по системе, а добродетели как? По случаю, когда вдруг иногда нас просят, и у нас неплохо, в данном случае обстоятельства, помочь. Друзья, единственное служение, к которому мы относимся очень пренебрежительно, это добродетель. Мы к ней относимся только реакционно, то есть реакция на запрос. Вот нам поступает запрос, мы услышали о нужде, и мы можем отреагировать. Друзья, мы практически никогда не строим это служение в плане планирования. Это очень редко, друзья, это плод богословия, которое мы, особенно протестантского, западного богословия, это плод этого. Для нас добродетель не считается чем-то важным. Для нас больше правильное понимание. Мы верим, что Бог един, мы верим, что Иисус Христос — это Бог, мы верим, что и так далее, и так далее, и так далее. Мы в это все верим, поэтому добродетель, оно постолько поскольку. Но мы можем проверить, и Иаков на это говорит, что очень важно именно добродетель. Это принципиально важно. И это не противоречит вере, ни в коем случае не противоречит вере. Это и есть наша вера. Мы говорим, что послание Иакова — это послание веры. И здесь я хочу вернуться в 1 главу 27 стих. Посмотрите, 26. Если кто думает из вас, та же самая мысль, что он благочестив, а дальше что? Ну там перечисляется, у того пустое благочестие. И дальше, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, что? Презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неспорным от мира. Друзья, презирать сирот и вдов, то есть помогает немощным, он ставит на первое место. Это не просто так. Для него это было очень важно. И для апостола Павла тоже это важно. Хотя он говорит больше о вере. То есть, друзья, Иаков не противоречит Павлу в послании к Римлянам. Он показывает, что вера — это и есть дело. Если нет дела, то искушение приходит, друзья, какое? Искушение, друзья, приходит иметь веру, построенную на словах. Если во втором пункте искушение приходит иметь веру, построенную на людях, то в третьем пункте иметь веру, построенную на словах. Да? Моя вера, она состоит из слов. Вот моя вера. Я вот это, вот это, вот это. Я могу рассказать 10 стихов, сказать 5 проповедей, могу сказать о том, как верим мы. Вот моя вера, построена на словах. А он говорит, а вот моя вера построена на делах. Это, еще раз скажу, не дела, заслуживающие благоволения Бога. Это есть моя вера. Я верю, поэтому я так делаю, да.
Денис, ну а как разграничивать? Вот некоторые говорят, вот так оно и есть, что служит словом человек, да. То есть проповедь говорит, это как бы дело. С одной стороны, это только слова, а с другой стороны, это служит.
Не, ну если, как бы я не считаю, что проповедь — это просто слова, это определенное дело, это усердие, это жертвенность, это подготовка там и так далее, и так далее. Вот. Но тем не менее, если вы встретите пастора, например, меня, допустим, я буду проповедовать очень красивые проповеди, а потом... У нас в этом году, я рассказал, как мы это, как у нас бомж пришел на собрание, нет? Потрясающий случай. Просто идет детское Рождество. Слушайте, вот детское Рождество, и вот дети собраны здесь, ну, много, почти 100 детей, и сзади церковь сидит. И вот уже 40 минут идет собрание. Ну, детское Рождество — это у нас нет проповедей. У нас рассказы, игры с детьми, ну, такой веселый праздник. И вдруг я тут занимаюсь детьми, и вдруг поворачиваюсь и вижу перед собой, ну, парня. Такой, знаете, вид у него немножко и бородатый такой, и тельняшка какая-то грязная. И он меня обнимает. «Денис, я рад тебя видеть!» Такой, знаете, обнял меня. И я его узнаю. Он когда ходил у нас на собрание, там пару раз его, его зовут Володя. Я говорю: «Володя, как ты здесь оказался?» «Да ты знаешь, я заблудился, да-на-на-на». Говорю: «Ну, сядь, посиди». Все, сядь, и у нас праздник продолжается. Я детям задаю вопрос. Например, дети, как звали, ну, например, там, допустим, там, мать Иисуса Христа, мать Иисуса. Ну, можно я отвечу? Да подожди ты со своим ответом. Друзья, вот так он мешался, раза три или четыре мешался во время собрания. В конце собрания кончилось, мы уже помолились, но дети еще не ушли, вот они сидят, Иисусе. Он все-таки выходит и говорит: «Ну, можно я скажу? Можно сказать или нет?» Он не пьяный, но вот такой вид у него. Я говорю: «Ну, скажи. Вы знаете, я вот приходил к вам на собрание раньше, вы такие хорошие люди, вот сейчас Рождество, и у меня к вам просьба, мне надо где-то пожить. Дайте мне где-то пожить». И мальчик один, Иосиф его зовут: «К нам можно». Я говорю: «Года 4, наверное». Я говорю: «Точно? Да». Я смотрю на папу: «Можно?» Тот такой: «Нет». Вот. Я говорю: «Кто возьмет?» Я говорю, брат, сестры, ну Рождество, ну надо же взять, ну на пару дней. А он такой, ты про пару дней не торопись, мне жить негде. Друзья, и вот ситуация, там, и как интересно, дети, я говорю, ты снова кроватку ему уступишь? Уступлю кроватку. Я смотрю на маму, такая, мама такая. Друзья, ну в конце концов, ну неловкая ситуация, я говорю, ну кто же возьмет? И тут одна семья стоит, говорит, мы возьмем, пусть у нас живет. Они живут недалеко до молитвы, многодетная семья, решили себе взять этого человека. Он такой, ну спасибо, хорошо, я вам благодарю. Друзья, а потом он говорит такое, то, что он перевернул вообще все собрание. Ну, то есть мы с ним договорились специально заранее. То есть это мой знакомый, и я его пригласил. В церкви никто не знал этого. Ни один человек. И он такой встает и говорит, вы знаете, у меня денег нет, чтобы отблагодарить вам за вашу доброту, но я принес очень много подарков. И заносят конфеты. Конфеты заносят. И всем детям по подаркам, ну, разъяснится. Друзья, что здесь началось? Вы не представляете. Одна сестра молодая сидит такая. Подходит. Это что, было подстроено? Я говорю, да. Если бы я знала. Одна мама сидит, говорит. Потом одна мама сидит, потом мне рассказывает. Знаешь, моя дочь сидит старше, ей 20 лет. Она говорит, мама, ну давай к нам возьмем. Ну он же это, нуждается. Ну ты что? Она говорит. Ну, доченька, ну у нас муж уехал, надо же с ним посоветоваться, я же без мужа не могу решать вопросы. Ну, до этого решала все вопросы, до чего ты решала вопросы. Друзья, да, я вижу время. Друзья, вот смотрите, вопрос. Вот она вера, вот они слова с кафедры, а вот оно дело. До сих пор у нас в церкви, а потом я почему уехал. Оно вот так у нас происходит. Все, мы помолимся и продолжим следующее собрание. На следующем уроке, пожалуйста.